Сканда Пурана, история Ваджанги, появление Тараки и сражение Картикеи. Когда йогин очищает свою личность и свои праны, и у него формируется каузальное тело, то это каузальное тело подобно машине времени. Его сильная дхьяна, его сильная медитация, она может переместить тонкое тело в любую другую временную эпоху. И в состоянии самадхи, прошлое, настоящее, будущее, эти тоннели соединяются в один поток восприятия кава-шакти. Поэтому, когда возникает... Но чтобы йогин пришел к осознанности каузального тела, то есть тело причины следствия, то есть он увидел свою жизнь как причины следствия, он увидел дхарму как причины следствия, он увидел садхану, которая влияет и меняет его энергии, понимание в той стране, в которой он живет. То есть есть большая разница, человек живет в стране Россия, или он живет в чистой земле Будды, а Каништха или в Шамбале. То есть, чтобы жить в той чистой стране, ему необходимо такое тонкое чистое тело, где очищены пять элементов, где существует у него понимание, что существует нескольких голов, нескольких рук, различных духовных доспехов, сукрити. Ему необходимо такое тело огня, такое тело праны, чтобы оно могло находиться в этой чистой земле. Как обычное физическое тело не сможет находиться в космосе. То есть ему необходим скафандр, корабль и так далее. То же самое, чтобы находиться в этих чистых землях, чтобы видеть Шиву, Кали-Оку, необходим определенный уровень чистоты. То есть необходимо открыть ажны чакры, вишудха чакры. То есть пока человек в себе эти чакрамы не открыл, для него эта информация будет казаться сказкой, мифом, для более грубых просто бредом, сумасшествием. И они не будут соизмерять, как мы живем, вот машины, вот квартиры, где какие-то индры, где какие-то сканхи, там, шивы и так далее. То есть они не будут видеть эту реальность, они будут закрыты стеной, они будут находиться в другом восприятии мира. У них не будет джняна и карма индри для того, чтобы этот мир для себя открыть. Уже как собака чувствует один диапазон запахов, мы один. Да? То есть сова видит один диапазон лучей, мы другой. Поэтому то же самое, когда человек обретает духовное тело, его духовное тело, оно видит этот мир индри, брамы, шивы. То есть он для него становится реальностью. Тогда пураны, которые описывают прану богов в истории, сознание богов, оно метаисторично, оно надисторично, оно метафизично. Но для богов тоже есть история, да, как для людей. Для них есть время мира людей, и мы отражаем богов через мир людей в нашем настоящем, прошлом, будущем. И есть их время вечности, и есть время, которое описывается на Сатья-юга, Кали-юга, Двапара, Трета, где эти боги воспринимаются по-разному. Когда прилетят инопланетяне, и они будут как бы проявлены, то концепции богов религии, они пошатнутся, они трансформируются, они просто придут. Людям будет смешно тот детский сад, в котором они находили своего знания. И вот это знание, оно вскрывает религии, показывает их как глубинные научно-магические технологии общения с космосом, с Вселенной, с природой. И эти технологии, эти системы, они были неспроста, они были соединены с природой, и они поддерживали баланс вот этой системы Вселенной. Поэтому описание этих процессов, некоторые описания этих процессов идут из прошлого, некоторые уже случились в наше время. Риши, он видит множественность кальп, он видит состояние жизни человека 100 тысяч лет, 1000 лет и так далее. Да? То есть уже видение Риши, но видит совсем другие временные переживания. То есть демон Асур, Пишачи, не по-другому переживает время, нежели манущий человек. А духи, которые находятся, они умерли, да, или находятся в состоянии развоплощенном, они в барда, они по-другому проживают время и, как скажем, реальность. Люди, которые переживали клиническую смерть, они видят другое время. Время Сатурна, Шани, оно замедлено. И человек, который попадает в медитативные состояния, транс, его координаты времени, его измерения времени меняются. Когда создано духовное тело, то, куда направляется ум, о чем он думает, то есть какие образы он переживает, что, каким знанием он пропитывается, то есть процесс информации будет непрерывен, поэтому эта информация должна проходить через йогу, это Пураны, Упанишады, Веды. И чистота праны, чистота внутреннего огня будет давать возможность, чтобы эти знания Пуран, Вед, они протекали, они были интересны, они были отзывчивы. Они были сопричастны жизни этого человека. Тогда он накладывает вот эти мифологемы, вот эти процессы, которые происходили в Пуран, на какую-то свою метаисторию своей сверхличности. То есть наше внутреннее суперэго, суперя, оно проживает эти Пураны внутри себя, где наш внутренний атман созерцает эту ливу. Но это созерцание уже высокого практика. Обычный человек рассматривает это как привлекательные духовные истории. Он извлекает отсюда мудрость, получение, этику, понимание, психологию. С другой стороны, вот эти внутренние агенты сознания, Индра, Брахма, Вишну, это все грани высшего я человека, которые он должен себя различить и увидеть, открыть за счет Пуран, за счет общения с учителем, за счет соприкосновения с священными местами, священными писаниями. Да? То есть, но если для него писание не священное, то что он слышит, он невнимательный, он не вопрошает, он не задает вопросы, он как не находится в видении этого мира. Это показывает, что духовное каузальное тело такого человека, оно еще не находится в той йоге, чтобы созерцать, что такое бхакти, что такое према, что такое девата, что такое ведический космос, горы Меру. И те научные теории, которые человек имеет, и те исторические теории, которые он концепции создал своего прошлого, они полностью вписываются в Пураны, они просто вписываются в эту мифологию. Но для человека верующего, для человека, который идет в этой традиции, это то жизненное реальное пространство, с которым его соединяется его тело Иштадеваты, то есть его астральное тело. То есть если у человека остается, не формируется астральное тело Деваты, не астральное тело йога, он не отождествляет себя с путем Шивы и Шакти, то, естественно, у него эта реальность будет закрыта. Он будет видеть ад, и рай, и христиан. Он будет видеть научный физико-химическо-математический космос. Он будет видеть психологические семейные отношения своей нации, своей культуры. То есть он будет находиться в постоянной призме этого искажения, вот этого своего взгляда, своего воспитания, своей личности. Этот космос показывает другую реальность, но лишь при очищении, лишь при практике, лишь при чтении мант, лишь при медитации. Эта информация становится не сказкой, это становится не историей, в которой человек ищет поучительные моменты прошлой морали. Это как наука. Он начинает в этом видеть то духовное знание, которое пронизывает и дает ему тот внутренний космос восприятия мира. Восприятие Югина меняется с восприятия на страну, в которой он живет, на мандалу. То есть восприятие национальной культуры и ее шаблонов, ее демонов, переключение с религиозных канонов на систему его внутреннего просто медитативного опыта и того опыта, который он визуализирует, представляет, читает мантры. И потом эта информация идет ему внутренним потоком, как слайды фильмов, как слайды панорамы вот этих божественных историй. Но если внутри энергия не очищена, если подсознание загружено информацией социума, если каузальное тело не открыто, медитация не открыта, если нету присоединенности к практике йоги и открытия чакр, не сформировано тело чакр, то тогда вот эта метаисторическая энергия богов, она и дает ту мудрость, то знание, тот полет внутреннего свидетеля, который дает возможность выйти из связок, завязок мира социума, мира семьи, мира своего «я» и его представлений о физическом космосе. Каждый из этих пуран не описывает ту мудрость, ту глубокую духовную мудрость, которую йогин будет, его прана будет, она все равно проходить эти опыты. И здесь даются уже готовые примеры и модели, что будет происходить, если человек поведет себя так. Если у него есть магические кармы, если у него есть сверхполномочия, если он связан с массовым сознанием. То есть здесь показываются все примеры, куда развивается, эволюционирует сознание более низших форм, более высших, что происходит потом, какой происходит переход из миров, происходит передача той психологии высшего мира. Мы можем назвать это Шамбалой, мы можем назвать это Вайкунха, мы можем назвать Навадвипа, то есть это раи, небесный Иерусалим, да, то есть иными словами, информация, которая здесь описывается, она исследуется, она понимается, она рассматривается существами более высших миров. То есть для мира людей эта информация, она абстрактна, она философская, она мифична, она сказочна. Поэтому человек, который может открыть для себя это знание, ему необходимо открыться совсем другому пониманию, пониманию божества и созерцание. Ему необходимо отрезать свою внутреннюю личность, которая имеет привычки, иными словами, сформировать себя путем практики брахмана, путем милости учителя, путем сначала религиозного, магического, научного почитания, а потом уже открывается и то мистическое почитание, которое дает этот текст понимать мистически. И это как виртуальная реальность, где человек смотрит виртуальные фильмы, они обучают его мозг, его тело неким условным рефлексом. То же самое здесь, это как виртуальная реальность, которая становится для йогина все более ценной, важной, и она становится реальностью. Поскольку та реальность, которую он видит, она становится для него пустотной, призрачной, непостоянной и неинтересной. История Ваджанги. Арджуна сказал: «О великий мудрец, я желаю услышать о величии Кумаранадхи, поведанной тобой по другому поводу, я желаю услышать об этом подробно». Нарада сказал, это было после убийства Тараки, сына Ваджанги, когда господь Гуха установил этот лингам Обхалгуна. О сын Притхи, нет сомнения в том, что Кумареша разрушает все грехи благодаря посещению, слушанию повествований, созерцанию, почитанию и прославлению посредством ведических мантр. Арджуна сказал, это повествование восхитительно. Она разрушает все грехи, поведая его правдиво, подробного Нарада. Кто такой был Дайте Ваджанга? Какой силой и мощи был Тарака? Как он был убит, как был рожден господь Гуха Картикея? Как был установлен лингам именуемый Кумаришвара? Какое благо происходит от этого лингама? Расскажи мне это подробно. Нарада сказал, поклонившись Кумаре, предводителю воинств Ишвари, слушая внимательно, сын Притхи, великое повествование Кумары. Прадживати по имени Дакша был умом рожденным сыном Брахмы. От Верини он произвел 60 дочерей, Обхалгуна. 10 дочерей он выдал за Дхарму, 13 отдал Кашьяпе, 27 Соми, 4 Аштанеми и по 2 каждому, Пхути, Ангирасу и Кришарве. Выслушай от меня имена тех сестер и жен, три мира наполнены их потомками. Пхану, Вамба, Какут, Пхуми, Вишва, Садья, Марутвати, Васу, Мухурта и Санкальпа были женами Дхармы. Услышав их сыновьях, Индрасена, бык среди богов, был сыном Пхану, Видьота был рожден Вамбой, от него были рождены Шаката, был сыном Какут, от которого был рожден сын Киката, от Пхуми Пху были рождены Дурга, Сварга и Нанда, от Вишвы были рождены Вишвадевы, поэтому они так именуются. 12 садхи были рождены от Марутвати, Артасхитхи был их сыном. От Марутвати родились Марутван и Саджианта. Люди совершенного знания именуют этих двух Нара и Нараяна. 8 Васу были сыновьями Васу, Мухуртаки были рождены Мухуртой, а некое было распоряжение всем живым существам, действующим в их периоды времени. Санкальпа был сыном Санкальпы, Кама был рожден как сын Санкальпы. Сурупа дал рождение 11 рудрам, это Капали, Пингала, Пхима, Вирупакша, Вилахита, Аджака, Шасана, Шаста, Шамба, Пхава, последние другие окружающие рудры считаются сыновьями Вирупы. Мы видим, да, огромное число сознания Брамы, множество сыновей, у богов множество жен, они имеют множество рук, множество голов, и это восприятие мира богов. Мы привыкли к личностному восприятию, что вот есть семья, один муж, два или множественная жена, как у царя. Но все эти личности, которые, имена Рудры, имена Вишу, они представляют или Вишну, или Браму, или Шиву, как его испытацию. То есть они показывают кривое зеркало, они отражают маленькие кусочки одного большого единого начала. И сознание йогина в Пуранах, оно приводит к развлечению, оно приходит к развлечению этих духовных существ и различных аспектов богов. И вот это внимание к этим вопросам, это и есть само уже вопрошание богов внутри человека. Потому что человеческий разум это не будет вопрошать. Вопрошать это будет разум йогина, который находится в медитации на этих божеств. Но вот эта стадия религиозного поклонения, описанная в Сканда Пуране, она неминуема при становлении Шивой. То есть йогин либо следует четко традиции, да, то есть у него есть пуджа, яджна, деревенские божества, классика посещения храмов и так далее. Да, то есть это путь Ганеши, путь Картикея, это путь садханы, путь аскезы. Путь почитания каким-то образом Шивалингама, Шивы. И через это почитание устанавливается контакт с божеством. Это божество открывается, и оно дает трансформацию органов чувств человека. И когда органы чувств трансформированы, они очищены, тогда созерцается Пурана. То есть тогда эти божества рассматриваются как идеальные принципы внутри нас, как части нас самих. Где эти стороны наши внутренние высветливаются, внутренние божества пробуждаются и раскрывают видение мандалы. Они раскрывают другое видение Вселенной, ее законов, ее справедливости, ее динамики. И от этого более чистого кристаллизованного видения возникает умиротворение, покой и созерцательная мудрость. Патанги, Ямини, Тамра, Тими были женами Ариштанеми. Патанги родила патангов, птиц, Ямини, шалапков, саранчу, ястреби, стервятики и прочие были сыновьями Тамры. Водные животные были сыновьями Тими. Теперь выслушай имена жен Кашьяпы. Они были матерями миров. От них была рождена вся эта вселенная. Вот их имена. Способствующие благу Адити, Дити, Дану, Симхи, Данаю, Сурабхи, Аришта, Вината, Грава, Дая, Кратхаваша, Ира и две именные кадры Муни, именуемые матерьми. Адити были сыновьями Адити. Дайте прославляются как сыновья Дити. Данавы являются сыновьями Дану. Раху является сыном Симхи. Могущее почище Данаю было рождено от Данаю. Коровы родились от Сурабхи. Инхары, быки были сыновьями Аришты. Вината дала рождение Руни и могущественному Гаруди. Дикими зверями стали сыновья Гравы. Почище Кротхаваши было рождено от Кротхаваши. Деревья считаются сыновьями Кадров. А толпы Апсар были рождены от Муни. Два сына Дити, герой Хираньякши, и другой сын Хираньякашипу были убиты Вишну. Дити, чьи сыновья были убиты по пророчеству Кашьяпы, обрела благословение на еще одного сына великой силы, который убьет Шакру в битве. Господь даровал ей благословение, говоря, соблюдая воздержание, совершая обряды 1000 лет. Насказано ей нас сделать так, находясь в Пушкаре в великой чистоте и сосредоточенности. Когда она совершала эти аскезы, тысячи оки Индра прибыл туда и преданно служил ей. Она дозволила прислуживать ей. Когда оставалось 10 лет до завершения 1000, Дити, которая была удовлетворена преданностью Шакры, сказала радостно Шакре. Дити сказала, лучше среди богов, я почти завершил обряды и воздержание. Брат будет рожден для тебя. Ты насладишься славой вместе с ним. Ты насладишься господством над тремя мирами без препятствий и помех. Сказав так, благородная женщина Дити уснула посреди дня, наступив ногами на свои косы. Такова была сила неотвратимой судьбы, которая повергла ее в сон. Видя, что подвернулся в неподходящий момент и лазейка, Индра принял йогическую форму и вошел в ее тело. Своей ваджрой он разделил зародыш в очеве Дити на 7 частей. Макхаван Индра яростно разделил каждую из них еще на 7 частей. Дити пробудилась, услышала крики и сказала Шакре, не убивай, не убивай. Не ревите, Марадик, сказал им Шакра. Он вышел из чрева своей матери и предстал пред ней. Будучи напуган, он сложил постель в ладони и сказал такие слова своей матери, которая была очень разгневана на него. «Ты заснула посреди дня, о мать, и твои стопы попирали косы. Ты проспала долгое время на открытом воздухе, и твой зародыш был расчленен мной. Из твоего зародыша получилось 49 частей, благодаря моей ваджи. Они твои сыновья. Да будь твои слова правдой. Я долго буду наслаждаться славой и удачей с ними. Я дам им обители такие же, как у меня». Поскольку мною было сказано им не ревите, Марадих, они станут известны как Маруты. Но сказанное так, Дити устыдилась и ничего не смогла возразить. Индра удалился вместе с ними, они стали известны как ветры в странах света. Затем опечаленная расстроенная Дити сказала снова однажды своему мужу. «О святой господин, дай мне сына, который будет могущественным убийцей Шакры, которого нельзя будет убить оружием небожителя. Если ты мне не дашь ответа о Праджапати, знай, что я мертва». Насказанное так, он ответил своей расстроенной и удрученной супруге. «Займись совершением аскез и выполняй покаяние 10 000 лет. Затем у тебя родится сын по имени Враджанга. У него будет несокрушимое тело. Они не смогут разрубить его даже мечом, так это будет трудно для них. Он будет праведным, получив благословение, эта благородная женщина отправит след совершать аскезу». Она совершала ужасную суровую аскезу. По окончании аскезы она, благодарная женщина, родила сына, который был несокрушим. Непобедимый, неуязвимый, которого невозможно было поразить даже ваджей. Как только он родился, он стал знатоком всех писаний и учений. С преданностью он обратился к своей матери. «О, мать, что мне делать?» Дити очень обрадованно сказала. «Дорогой сын, множество моих сыновей было убито тысячелоким Индрой. Я желаю получить расплату за них убийством Шакры». «Хорошо», — сказал он. Сказав так, могущественный Дати отправился на небеса вместе со своим воинством. Одними руками, как оружием, он сразился с Шакрой в битве. Как лев тащит мелкое, незначительное животное, так же он потащил Девендру за ногу и принес его к своей матери, как он был в великом страхе, умоляющем о пощаде. В это время туда прибыли чрезвычайно напуганные Брахма и Кашьяпа. Могущественный в аскезе Брахма сказал ему, «Он просит пощады, пощади его, дорогой сын, чему напрасное убийство? Говорится, что поражение почитаемого человека равносильно его убийству. Тот, кого пощадили, уже мертв, хоть он и дышит. Те, кто убивает врагов на поле битвы, не прославляются как герои. Лучше те, кто щадят врагов, оказывая милосердие, честь и достоинство. Как ты послушался слов своей матери, которые наиболее почитаемы, ты должен послушаться слов твоего отца. пощади Васаву, дорогой сын. Услышав этого, Джанга поклонился и сказал такие слова: «Я ничего не сделаю с ним, желание матери выполнено мною. Ты владыка Суров, Асуров и мой прадед. Я последую твоим указаниям, Господь. Вот Шатакрату пощажен, я же не жажду владычества над тремя мирами, которыми наслаждается Шакра, и которые подобны наслаждению одной женщины с другой или наслаждению одной гирлянды с другой. В чем сущность или что имеет неприходящую цену в трех мирах? Да будет мне это сказано». Брама сказал: «Нет ничего более великого, чем тапас. Тапас – украшение великого человека. Через аскезу достигается все. Ты достоин совершать аскезу, дорогой сын». Ваджанга сказал: «Совершение тапаса будет великим удовольствием для меня. Да не будет препятствий в том по твоему благословению, Господь». Сказав так, он умолк. Брама сказал: «Если оставил беспощадность и пожелаешь совершать аскезу, о сын, с таким умом и разумом, благо всего мира будут обретены тобой». Сказав так, Ватасарожденный Господь сотворил газелевокую женщину. Ватасалоки Владыка отдал ему ее в жены. Прадед Брама дал ей имя Варанги. Затем Брама отдул на небо вместе с Кашьяпой. Ваджанга отправился с ней в лес совершать аскезу. С поднятыми руками этот великий дайте простоял 1000 лет. Его глаза были подобны лепесткам лотоса, он был чист разумом, совершая великую аскезу. Он провел такое же количество времени с опущенным лицом и такое же время среди 5 огней. Совершая суровую аскезу, он не принимал никакой пищи. После этого он провел 1000 лет под водой. Когда он находился под водой, его жена, исключительно целомудренная женщина, находилась на берегу этого же озера, созерцая его. Она соблюдала обет молчания и не принимала пищи, думая о своем муже, который также был без пищи. Так эта целомудренная женщина совершала аскезу. Когда она совершала аскезу, Индра пугал и донимал ее. Он принял форму обезьяны и прибыл к ней. После того, как она закрывала глаза, он мочился и испражнялся там. Желая помешать ее аскезе, он дергал ее за одежду, тряс ее лицо и распутывал прическу. Затем он причинил ей великую боль, приняв облик барана. Затем в облике змеи он обвился вокруг ее ног. Индра, владыка богов, прогнал ее с этого места. Из-за ее аскезы она не могла быть убитой. Благодаря своему терпению, высокоблагородная женщина не разговаривала даже слегка. Тогда он осквернил ашам, приняв облик Шакава. В форме огня он сжег ее великую обитель, в форме чрезвычайно ужасного порыва ветра он сдувал и сотрясал эту благую женщину. Когда он продолжил терзать и пугать ее в обликах льва, волка и прочих, не поколебавших ее, супруга Ваджанги решила, что это козни горы, и приготовилась проклясть ее. Увидев, что она готова проклясть ее, гора принял облик человека и сказала той прекрасной женщине. Шайогара сказал: «О благочестивая женщина, я не виноват, я достоин быть убежищем для всех живых существ. Это убийца Вритры, который очень зол на тебя, причинил тебе боль». В то время миновали 1000 лет. Когда прошло время, то сорожденный Брама был мислен. Он прибыл к озеру и сказал Ваджанге. Мы видим, да, историю, которая случается с множеством святых и отшельников, и подвижников, когда они начинают усмирять органы чувств, то есть они начинают подчинять чувство голода, жажды, половую функцию, передвижение, речь, смотрение красивых картинок, слушание музыки. То есть, когда человек начинает делать аскезу, тапас, да, то есть индри, они прерываются, они в какой-то мере подчиняются силе нашего духовного разума. Тогда Индра, как божество, он дает свой ответ. Эти внутренние чувства, они сопротивляются, и происходит событие, где происходит такое испытание аскета. И это испытание аскета, оно может быть различным. Человеком на уровне свадистанной чакры, да, на вожделение, на уровне манипуры, на жадность, на уровне переживаний пространства, то есть ливень, огонь, появление животных, преобразование в такую форму. То есть эти все смущающие аспекты должен понимать опытный йогин, который уходит в ретрит, и тот, который совершает длительную дхьяну. Поскольку, когда йогин начинает совершать аскезы, и его энергия огня, тапаса разрастается, Индра проявляет свою активность, и проявление Индры становится видимым в внешней реальности. Но мы видим, что если это жена противника Индры, то она тоже подвергается таким же испытаниям, как муж, если она выполняет аскезу. Брама сказал: «Я выполню все, что ты пожелаешь, сын детей». Насказанное так, великий Дайте, кладясь аскезы, поднялся и сказал прадеду всех миров. Такие слова со сложенными в почтении руками. Вайжанга сказал: «Пусть не будет во мне демонического чувства или умонастроения, да не будет желания царства Шакры, да будет пыл к аскезе добродетели и благочестию». «Да так», — сказал Брахма с великим изумлением в уме. Он относится к Шакре равнодушно. Кто может сопротивляться неотвратимому будущему? Риши, люди, боги, начиная с Шивы и Брамы, не могут предотвратить будущее. Как великий океан иметь ограничивающий предел. Подумать так, бог Брама удалился оттуда. Когда аскеза была выполнена, уставший Ваджанга, проголодавший, захотел принять пищу. Но не смог найти свою супругу в своей обители. Тот, кто не имеет жены, живет напрасно. Думая так, он искал свою жену здесь и там. Он хотел совершить ежедневный ритуал, искал помощника в этом мире и в следующем, и увидел ее плачущую. Он увидел свою возлюбленную супругу, сидящую под деревом, размазывающую слезы по лицу и страдающую. Глядя на нее, Дайте сказал, успокаивая ее. Ваджанга сказал: «О, кроткая женщина, кто обидел тебя, кто оскорбил тебя, когда ты совершала аскезу? Почему ты плачешь, девочка, когда я твой муж жив? Какое твое желание мне выполнить для тебя? Ответь скорее, прекрасная». Если мужчина не показывает любовь, лаская богиню своего собственного дома, богой женщине, наделенной всеми благами и качествами, придется изменить ему. Как если хромой человек объединится со слепым. Если не выполняет ее желание, разве он мужчина? Я думаю, он не настоящий мужчина. Такова Сканда Пураны, 14 глава, именуемая история Ваджанги. Рождение Асура Тараки. Варанги сказала: «Я была ранена, избита, напугана и повержена много раз ужасным владыком богов, так что почувствовала себя беспомощной и беззащитной. Не видя предела океану страданий, я даже приготовилась расстаться с жизнью. Если ты милостив ко мне, дай мне сына, который будет мне спасителем от ужасных страданий». Насказанное так, великий Дайте опечалился, расстроился и подумал в сердце своем: «Несмотря на то, что у меня нет желания демонического помысла, я соглашусь, основываясь на Писании, что достойная жена достойна всяческого благорасположения. Тот, кто имеет жену, поддерживает все другие ашамы своим ашамом, пересекает океан страданий и разочарований, как если бы у него был корабль. С помощью жены домохозяева легко справляются с врагами в форме органов чувств. Враги не могут быть отражены тем, кто полагается на других, подобно хозяину крепости, которая сдается под натиском воров и грабителей. Никто не может подражать богине дома жене. Никто не может совершить столько дел, как жена, даже если он посвятит всю жизнь благодеянию. Жена именуется Джая, рождающая, поскольку сущность Атмана возрождается в ней. Она именуется Бхарья, поскольку она поддерживает и питает. Только она является домом греха, поэтому она именуется Грехиней. Она именуется Каватра, поскольку она спасительница от грехов мирского существования. Кто не будет сострадательным к такой возлюбленной жене, именуемой такими эпитетами? Девал утверждает, что у человека должно быть три светоча – жена, обряд и учение. Все три должны постигаться с великим усердием. Я ее муж. Если в этой роли я не защищу ее от несчастья и боли, я попаду в ад, без сомнения, как утверждают шастры. Я тоже могу побороть Индру, так пусть я буду свободен от обязанности мести. Я выполню ее желание, я дам ей сына великой силы. Думая так, Ваджанга, чьи глаза налились гневом, принялся снова за аскезу, чтобы отомстить Махендре. Узнав о его жестоком намерении, Брама немедленно прибыл снова туда, где находился сын Дити. Этот почитаемый господь Брама сказал ему сладким голосом. Брама сказал: «Чему ты практикуешь бессмысленное отречение, о Дайте? Ведь перед лицом твоим еда. Скажи мне, о великий праведный Дайте, ты не принимал пищу тысяч лет, ты оставляешь этим благо. Пища, которую ты получил, насытила бы тебя мгновенно. Отречение от желаний, которые не исполняются, не считается за отречение». О, Тасаоки. Выслушал слово Брамы, Дайте сказал спасительно сложенными руками. Дайте сказал: «Я буду совершать суровую аскезу ради моей жены. Я серьезен в намерении получить сына, который смирит гордыню богов». Услышав эти слова, четырехликий лотосорожденный Господь стал доволен и сказал. Брама сказал: «Довольно твоей аскезы, дорогой. Не причиняй себе непереносимой боли. У тебя родится сын великой силы по имени Тарака. Он делает жен богов, развязавшими косы и украшения, то есть долами. Рассказанная танцы Дайтих поклонился Браме и попрощался с ним. Затем он счастливо возвратился к своей жене и обрадовал ее. Достигнув своей цели, Чита удовлетворилась и вернулась в свою обитель. Варанги, обладающая превосходной красотой, забеременела и вынашивала плод в себе полную 1000 лет. Затем, по окончании 1000 лет, Варанги родила сына. Когда родился великий Дайтих, впоследствии приведший ужас миры, земля затрепетала. Великий океан забушевал, забурлил, а горы затряслись. Подули ужасные порывы ветра, мудрецы были напуганы, как бывает напуган олень. Преследуемые охотником ради избавления от страха, они произносили имена божеств. Солнце и другие светила, которые потеряли свой блеск, стороны света облеклись дымом и туманом. Когда родился великий Асура, все другие Асуры и их женщины обрадовались и прибыли туда. Девушки Асуров, полные великой радости, пели и танцевали. О сын Прихви, в то время, когда Навы устроили великое празднество, боги, включая великого Индру, расстроили своих пустых сердцах. Сразу же после того, как родился великий Дайти, он был коронован на свирепые деяния в великом царстве Асуром Курангой, Махишей и другими Дайтями. В этом его сопровождали все другие великие Асуры. Получая великое царство, лучшие сыновей Панду, Тарака сказал такие внушительные красноречивые слова блистательным Данавам. «О могучий Асура, слушайте все мои слова, а выслушав, достанет разум ваш тверд поддерживаемое решение. Вечная вражда с богами глубоко укоренилась с самого нашего рождения. Я положу конец этой вражде, одержав победу над ними. Но я полагаю, что такое сражение с богами может быть успешным только благодаря аскезе. Поэтому, сыновья Дану, я удаляюсь совершать суровую аскезу. После этого мы сразимся с богами и насладимся 3 мирами. Ведь человек подходящими средствами достигает устойчивого успеха. Если он не наделен ими, успех его будет непостоянен. Он не способен поддержать даже то, что заполучил. Услышав эти слова, асуры все Данава пришли в восторг. Они приветствовали его криками «Хорошо, хорошо». Он же отправился в прекрасную пещеру на горе Париятра. Цветы там цветут круглый год, ее украшают целебные травы различных видов. Она имеет множество видов гротов, состоящих из различных минералов. Она имеет множество рощ, полных различного рода птиц. Там имеется множество разнообразных озер и водопадов. Достигнув пещеры, Дайтих предался суровой аскезе. Он принял посвящение в культ Пашупати с особым способом поклонения. Он произносил 5 мантр Рудры. Он не принимал пищи, совершая панчатапас, аскез 5 огней. Так прошло 1000 лет. Затем он начал ежедневно отрезать каршу, меря веса своей плоти, подносить огню в качестве хомы. Через некоторое время он стал лишенным плоти. С телом лишенным плоти он стал сосредоточием аскезы. Все живые существа вокруг разнесли весь его великолепие. Все боги чрезвычайно расстроились, они испугались силы аскезы. В то время Брама, чрезвычайно довольный, прибыл на ту гору, чтобы выказать благословение Тараки. Восседая на колеснице, запряженной лебедями, он достиг царя среди гор. Господь обратился к Тараке со сладостной речью. Брама сказал, «Поднимись от своей аскезы, сын, для тебя нет ничего невозможного. Выбери себе любой дар, согласно твоему желанию, какое бы ни было у тебя на уме». Насказанное так, Дайте Тарака обратился к Господу со сложенными поистине руками. Тарака сказал, «О Господь, мы пребываем во вражде с бессмертными, это стало обязанностью нашего рода. Я намерен стать искупителем их Дайтих. Да не буду я убить ни одним живым существом или мысленным оружием. Да не буду я также убить никаким божеством. Вот благословение, которое у меня на уме. Надели меня этим благословением, я не желаю иного дара». Затем Веринчан, главный среди бессмертных, сказал Дайте, «Находясь в теле для воплощенного невозможно не повстречать смерть. Для того, кто рожден, смерть неизбежна. Истина провозглашена ведами. Подумал, избери себе дар, чтобы не было нужды в страхе». Когда великий Дайте подумал, что смерть не может настигнуть ее от 7-дневного младенца, сказал. Ты сказал, да не буду я бить ни одним за исключением 7-дневного ребенка. Кроме него, пусть никто не сможет меня убить. Великий Асура, который изменил свой дар, введенный в заблуждение ложной гордостью, избрал от Брамы смерть. Да будет так, сказал Брама, согласно повелению Хары. Господь вернулся на небеса, а Тарак отправился в свою обитель. Предводителя Дайтих окружили Дайтих, как птицы, окружающие вокруг дерева со спелыми плодами. Когда Тарака, потомок Дайтих, основал Великое Царство, вместе, где находился Брама, на северном берегу Великого Океана, о сын Прихви, деревья стали великолепными и благоприятными для плодоношения во всякий сезон. Все блага, такие как красота, великолепие, удача, мудрость, нерушимая слава, все достояния без какого-то недостатка или изъяна окружили Данаву. Он обустил свое тело черным ауэ, на нем была надета большая корона, прекрасные браслеты надеты на руки, а восседал он на огромном троне. Небесные танцовщицы танцевали перед ним, прекрасные гандхары пели для него, луна и солнце освещали для него путь, Бог ветра вивал его планеты, стоящие подаль, провозгласали ему долгую жизнь. Так наслаждался этот дать, обретя царство силой своих рук. Он стал очень обменным, поскольку у него было войско со всеми атрибутами повышения и понижения. Однажды он обратился к своим советникам, сказал им так. Такова Сканда Пурана, 15 глава, именуемое рождение Асура Тараки. Тарака и Девендра готовятся к войне. Тарака сказал, введенные в заблуждение царством, которое призрачно, как пузыри на воде, женщинами, азартной игрой и пьянством, мужчина оставляет свою мужественность. Даже обретя рождение здесь, нет сомнений в том, что его жизнь бесполезна до конца кальпи. Мужчина, который не выполнил желания своей матери и отца, который не сделал своих родственников свободными от горя и который не сожил почет и уважения, не лучше мертвеца в этом мире. Хотя он был, может быть и рожден. Поэтому для завоевания власти над несмертными богами и захвата царской власти над тремя мирами, пусть моя восьмиколесная колесница будет запряжена, и пусть будет готова моя армия, состоящая из множества непобедимых датьев. Тарака и Ваджранга, они олицетворяют практику асура-марги, то есть практику пути асуров. Это демоническая аскеза, то есть это аскеза, которая направлена на реализацию своих личных желаний, то есть богатства, власти, силы, непобедимости, наказания врагов и так далее. То есть когда человек, йогин мотивирует себя таким поведением, мотивирует себя таким достижением, то такая практика называется асура-марга. И обычно асура очень эгоистичная натура, которая имеет сильную волю и способна на такую тоже нечеловеческую концентрацию. Потому что мы видим, что подвижники божественным характером, они... их аскеза строится с точки зрения сострадания, милосердия, премы. Здесь мы видим совсем другое явление. Причем как бы многие асуры не почитали Шиву или Браму. И Брама и Шива, они приходят, потому что аскезы выполняют, дают дар. И после этот дар становится наказанием для существ небесных миров. Но потом, когда энергия заслуг растрачивается, когда энергия аскезы растрачивается, и ставится так же самое всегда условие, что рождение божественного существа, которое повергнет асуру. Ну, то же самое, как с Нарасимхой, да, где демон был почти непобедим, и его мог убить только специфическое существо. Поэтому рождение... божественная история рождения различных божеств, они имеют вот такую, они имеют тонкие причины, то есть они связаны все в одну сеть сознания. И личность внутри, она проходит внутри и своего внутреннего Индру, который пытается, который сражается с асурами, и личность находит своего внутреннего и асура, Хираньякашипу, Хираньякшу, и Тараку, и Ваджрангу, и Махишасуру, он выявляет, но на чьей стороне будет душа, на чьей стороне будет сознание, это очень важно. То есть душа, ее внутренняя природа характера, ее искра Бога, она и выбирает Суру или Асуру, да? То есть она выбирает для себя путь света, или путь дыма, или путь тьмы, или путь сумерек, поскольку на пути асу, на пути демонических существ тоже можно достигнуть реализации просветления, но в другой бхаве, в другом мироощущении, в другой истории. То есть, будучи убитым оружием божества. Тарака... Ну, мы видим, что Тарака, который... он показывает ценности асуров, то есть это власть, почет, уважение, богатство, способность выполнять желания матери и так далее. И асур, он выстраивает свою личную империю, он выстраивает свой тоталитарный режим своей воли, сколько у него есть такие духовные магические силы. Но потом его это правление, вот это личное эгоистическое правление, оно приходит в разрез с законами Вселенной, с законами миров, балансом миров. И тогда божества вынуждены создавать форму, которая восстанавливает баланс в мире. Услышав слова, Нарада сказал, услышав слова Тараки, Данава по имени Грасана, который был предводителем воинством царя Датьев, сделал так без промедления. Громко ударив в боевой барабан, он повелел собратьям всем Датьям приготовить колесницу мудрого царя Датьев. Он приготовил колесницу, запряженную 1000 гарудами, которые были равны гаруди по блеску. Они были сыновьями Супарны гаруды, которые находились в пещерах горы Меру. Царь Датьев покорил их и сделал своими возничими. Колесница имела 8,8, 64 колеса и протяженность 4 яджана. Она была наделена множеством покоев для отдыха и была чарующей из-за пения и музыки. Когда она была полностью установлена, она явилась как город Ганхарвов. 10 датьев в жестоких битвах прибыли туда, каждый в сопровождении кроров своих последователей. Множество других были также готовы к войне. Их предводителями были Джамха, Кунджхамха, другие Махиша, Кунджара, Меша, Каланеми, Ними, Мадхама, Джамхака, Чумха. Таковы были 10 великих датьев как предводители. Все эти датьи имели огромные, подобные горам тела и были жестоки в битве. Они были вооружены различными видами оружия, мастерски ими владели. Знамя Тараки высоко рело, принимая множество форм. Иногда оно являлось как ракшаса, в другом месте как пешачья, ворона или стервятник. Так это знамя являлось в различных формах. Грасана, предводитель войска, имел на своем знамени знак крокодила. Лик пешачий был знаком Джамхи, он был сделан из железа. На флаге Куджамхи был знак осла, потрясающего своим хвостом. Чищающая золотая фигура шакала была знаком Махиши. Стервятник был знаком Кунджары, знаком Меши был Ракшас. Махакала был знаком Каланеми, огромный кип был эмблемой Ними. У Мадханы были Ракшаси, была Ракшаси, знаком Джамхаки была ворона. Большой волк был знаком Шумхи. Такие флаги были у этого войска. На других флагах были другие знаки и изображения. Колесница Грасаны была запряжена сотней быстроногих тигров с золотыми ошейниками на шеях. Они издавали громкий громоподобный рык. Сталь волк была запряжена в колесницу Джамхи. Колесница Кунджамхи была запряжена ослами с лицами пешачьи. Колесница Махиши была запряжена верблюдами, а колесница Гаджи была запряжена множеством лошадей. Колесница Меши была запряжена ужасными пантерами. Колесница Каланеми – слонами. Ними восседал он на горе, поддержанном 4 слонами, похожими на огромные тучи, каждый из которых имел благоухающий запах и по 4 изогнутых бивня. Великий Датья по имени Мадхана восседал на черной лошади длиной 100 хаст, украшенной золотыми украшениями, вешанной гроздями белых цветов и цветочной гирляндой вокруг шеи. В руках у него была петля. Джамхака восседал на верблюде, на шее которого звенели колокольчики. Данава по имени Шумка восседал на огромном облаке, именуемом Каламунча. Другие воины Данавы имели различного вида оружия и повозки. У них были мощные разнообразные доспехи. Они были украшены тюрбанами, кольцами в ушах, множеством головных уборов, гирлянды и украшений. Они благоухали различными видами благовоний и сладких ароматов. Они прославлялись сотнями певцов и панигеристов. Великие могущественные воины выступили вперед с различными церемониями сопровождения игры на музыкальных инструментов. В этой армии было множество воинов и солдат, поглощенных слушанием различных героических повествований. Армия льва среди датьев являла ужасное зрелище своим видом. Частицы пыли, поднятые им, покрывали лошадей, колесницы и ноги солдат. Разгневанный владыка датьев восседал на своей колеснице с 10 датьями. Он выглядел как Махадева с 10 руками, склонный к разрушению вселенной. Он двигался в направлении сур богов. В это время, увидев армию Данава, бог ветра, посланец богов, прибыл в небесную обитель Сур, чтобы сообщить об этом Индре. Придя в божественное собрание богородного духа великого Индры, он доложил все, как есть, в присутствии богов. Выслушивая это, высокомудрый царь богов закрыл глаза и в должный момент сказал такие слова Брихаспати. Индра сказал, «Великое столкновение богов и Данавов неизбежно. В этой связи скажи мне, что следует делать? Совет необходим для проведения хорошей политики». Выслушав эти слова великого Индры, владыка речи многоумный Брихаспати с чрезвычайной пышностью ответил. Брихаспати сказал, а лучше среди богов, для того политика, который желает одержать победу над армией, состоящей из 4 родов войск, которые за шасты, самое благородное было бы начать с мира Саман. Это вечное положение. Мир, самам, дары, дана, разделение внутри схана врагообхеда и наказание, данда, четвертое. Эти четыре вида политики применяются в подходящее место и время. Отсюда следует вывод, что мир должен применяться в отношении благородного противника с благими качествами. Дары должны применяться для жадного, разделение в отношении тех, кто испуган или сомневается, пребывая в нерешительности. Наказание должно всегда применяться в отношении злобных. Мир невозможен в отношении злобных датьев, поскольку они лишены благих качеств. Чему им богатство, слава и дети не испытывают к ним недостатка. Они считаются неделимыми обхеди, даже бог Брама убедился в этом. Только одно средство, если позволишь, возможно использовать против них. Наказание, данда. Злонравный никогда не сможет стать благонравным, даже если он обласкан и хорошо защищен. Он никогда не лишится своих природных свойств. Вот что думается мне. Ты же поступай, как решишь. На сказанное так, тысячеглаз и владыка произнесен. Похоже, верно одно это. Подумал, что следует делать, он обратился к собранию бессмертных. О небожители, слушайте внимательно мои слова. Все вы получаете свою долю жертвоприношения. Все вы подобны святым, являющимся сатвическими по природе. Вы занимаете почетное положение, всегда заняты защитой Вселенной. По этой причине владыки Данао беспокоят вас. Мир Саман и другие средства не годятся в их случае, следует применить только наказание данное. Пусть ваш разум будет направлен на войну, пусть соберутся армии, пусть призовется оружие, пусть божества оружия будут почитаемы. Рассказанное так, наиболее выдающие из богов распорядились, украсив себя золото и приготовив 10 тысяч коней. Пусть мои бессмертные боги вооружатся и расположат свои повозки в воздушные колесницы. О боги, немедленно отправляйтесь за ямой, назначенным предводителем войска. Вы все обладатели множества прекрасных качеств, непревзойденные среди богов. Показалась колесница великого Индры, запряженная, как подобает, Матали. Восседая на буйволе, яма занял место перед строем армии. Со всех сторон он был обвешан устрашающе звенящими колокольчиками. Хуташа Агни восседал на баране с копьем в руках. Он заполнился в небе сияющим пламенем, словно в конце Кальпы. Павана, бог ветра, восседал на огромном медведе со стрекалом в руках. Его чрезвычайная скорость тогда была сильно возросшей. Он также явился перед строем армии. Владыка Вод восседал на большой змее. Этот герой держал большую петлю, находясь в воске. Тханадьякша Кубер отвлекался на божественной колеснице, которая была запряжена людьми. На поле в битве он держал в руках железную палицу. Нерити, владыка Ракшаса, явился на колеснице, запряженной лошадьми с лицами ракшасов. В руках он держал лук. Он явился в окруженный толпами ракшасов, издавая громкий крик. Солнце, Луна, Ашвин и Васу, божества именные Садхи, Вишведевы и Рудры, все стояли готовые к битве. Гандхарвы явились к Вишвасу во главе. У них были золотые сиденья, украшенные золотом головные украшения. Их доспехи, оружие и знаки были из разных цветов и размеров. Красноволосые ракшасы явились со знаком стервятника на своих флагах. У них были красные головные уборы с железными украшениями без изъяна. Кроры и Якши, начиная с Манипхадры, явились облаченные черные крушения. Они были великими воинами с ужасными ашами и громобоями в руках. Ужасные пешащие явились знаменами, окрытыми медью со знаками Фирина. Шкуры пантер составляли их украшения, они были сильны и порывисты. Кинары пребывали там, готовые к битве в белых украшениях и тюрбанах из белого шелка. Многие из них имели сынов, впряженных в их повозки. Почтенный флаг владыки океанов имел знак лебедя. У него были украшения из гроздьев жемчуга и сверкающий жемчуг на шее. Высокая знамя Тханады Кубера, сделанная из большого драгоценного рубина, казалось, намеревается достать до неба. Великое знамя Ямы было сделано из черного железа. Его знаком была ворона. На флаге владыки Ракшаса в Нериге был лип Пхута. Солнце и Луна, несравненные в своем великолепии, имели в своих флагах золото, льва в качестве знака. На флаге Ашвина был разноцветный знак кувшина. На флаге Индры был знак слона, вышитый драгоценными камнями, он был застывшим с поднятым белым хоботом. Другие флаги различных форм также присутствовали на битве. Армия царя богов, включающая змеев, якши, ганхаров, нагов, нищичаров, двигающихся в ночи, являлась непобедимой. Толпы различных богов начитывали 33 миллиона. Враг Паки восседал на слоне Айравати, он имел сияние, как у горы Хималая. Он имел белый на своих ушах и прекрасную чистую гирлянду золотых лотосов. На нем был чарующий блестящий шафрановый знак. Играючи он трубил свой хобот. Индра восседал на нем, великий и могучий владыка, имел украшение чрезвычайной красоты и многоцветия. Он был окружен громадным небесным сводом, усыпанным бриллиантами. У него имелись браслеты, покрывающие его руки. У него было 1000 глаз, 1000 поэтов и панегиристов прославляли его. Так Индра явил в небе свое великолепие. Такова Сканда Пурани, 16 глава, именуемая Тарака Девендра, готовится к войне. Бой между Ямой и Грасаной. Нарада сказал: «Затем эти две армии сошлись, как два бушующих океана в конце юги. Это чрезвычайно ужасное столкновение двух армий богов и асуров сделалось невообразимо бурным, словно в конце юги. Из-за звуков ракеновых барабанов, криков богов и датев, громких звуков музыкальных инструментов, трубных криков, слонов, ржания лошадей, шума обрывков колесниц. Желанием расстаться с жизнью, яростью покрывшей все их тела, они бились друг с другом, став красными из-за натиска друг на друга. Колесницы столкнулись с колесницами, слоны со слонами, пеший воин с пешим воином, а лошади с другими лошадьми. Все виды оружия и стрел летали повсюду в небе. Пики, громобой, ваджи, железные пальцы, хиндипалы, пращи, топоры, копья, дубинки, гуды, доспехи слонов, диски, шакти, тамары, железные пальцы, стрекала, карни, стрекала с заостренными наконечниками, дроки, стрелы с железными наконечниками, вацаданты, разновидности стрел, стрелы с заостренными в виде полумиси наконечниками, бхалы и другое удивительное оружие. Эти копии оружия покрыли все направления. Небо стало полностью черным. Они не были видны или различимы одно от другого из-за густой тьмы. Они буги и асуры рубили, ранили друг друга, даже видя себя в этой темноте. Вся земля была усеяна ушными кольцами, слонами, лошадьми и следами солдат, павших или еще падающих, подобно озеру из лотосов, падающими с неба и разбросанных повсюду. Огромные слоны, похожие на горы, падали на землю, обливаясь кровью. Их бивни были обломаны, лбы пробиты, их высокие туши были изрублены. Колесницы слетали со своих осей, падали и разбивались. Также падали миллионы пеших воинов и тысячи лошадей. Тысячи рек крови потекли к радости, пожирающей путь Пхута и Витал. На этой битве предводитель асуров Грасана, убийца врагов, осыпал богов тучей стрел. Обернувшись к Грасане, чрезвычайно разгневанный Яма выстрелил в него потоком стрел, молниеносным, как искры пламени. Пронзенный множеством стрел, Грасана, великий герой, пожелал отомстить ему. Он натянул свой ужасный лук и осыпал его Яму 5000 стрел. Яма отразил стрелы, выпущенные Грасаной. Яме нанес раны Грасане ужасным потоком стрел, но Грасана, владыка Данов, обрубил поток стрел кританты Ямы, потоком своих собственных стрел, опустошая колчан. Увидев, что его собственный колчан опустошен, Яма запустил в колесницу Грасаны палицу. Грасана, убийца врагов, спрыгнул со своей прекрасной колесницы и поймал играющую своей левой рукой. Такую же палец он запустил силу из буйвола Ямы. Тот рухнул на землю, Яма спрыгнул с упавшего буйвола и заостренным дротиком ранил Грасану в лицо. Раненый острым дротиком, тот рухнул без сознания на землю. Увидев, что Грасана упал, Джамха, грозный герой, запустил в грудь Ямы копье. От этого сильного удара кровь стала извергаться из рта Ямы. Пораженный тяжелым ударом, кританта Ямы потерял сознание. Увидел, что Яма пораженный повергнут, хан Хипа, кубера, державший булаву в своих руках и окруженный толпой из 10 000 якшей, яростно набросился на Джамху. Как тот, кто приветствует царя любезными словами, так же войско Данао, окружавшее Джамху, обратилось к нему, чем привело его в ярость. Придя в сознание, Грасана запустил в Яму тяжелую железную дубинку, украшенную драгоценностями и золотом, и способную уничтожить все препятствия и помехи. Увидев приближающуюся дубину, восседающий на буйволе Яма яростно запустил свою палицу, окруженную снопами пламени, потрясающей, как вселенский огонь, навстречу железной дубине. Палица столкнулась с железной дубиной и произвела грохот, как грозовое облако. Их взаимное столкновение было неимоверно, как столкновение двух гор. Грохот от их обоюдного удара разразился во все стороны. Вся вселенная взволновалась и изумилась, подумав, что происходит ураган. В одно мгновение громкий звук стих. Ослепительное пламя вспыхнуло и пронеслось по небу, как метеор. Таковым было это ужасное столкновение. Подавив железную дубину, палец опустилась на голову Грасаны, словно ей было суждено ударить, разрушить все геройские помыслы. Из-за этого удара Грасана увидел, как пространство погружается во тьму. Он потерял сознание и рухнул на землю, испачкавшись пылью. С обеих сторон войск раздался ужасный крик. Увы, увы. За короткое время Грасана пришел в себя и нашел свое тело утомленным, потерявшим украшение в великой битве. Он подумал о том, как отомстить. Проклятие мне, лишенному мужества, или я не предводитель войска владыки? Как мог я смолодушничать? Армия зависит от меня, что завоевано мной, завоевано имени. Только святой, который невысокого мнения о себе, может счастливо радоваться. Тот, кто в своем саможении слабо, не имеет ни друзей, ни врагов. Подумав так, великосильный Дати быстро поднялся. В сильной решимости Грасана укусил от ярости себя в руку. Он выхватил молот, сверкающий как палец Акавы и огромный как гора. Поспешно вскочил на свою колесницу, он направился к Антаке, яме на поле битвы. Достигнув ямы, он выхватил свой ужасный молот и запустил им яме в голову. Увидел блестящий молот, яма изумился, взгляд его потускнел. Неимоверно могучий яма вернулся Мудгар и молота. Когда он отскочил в сторону, молот разбил и расплющил 10 тысяч кинкаров. Слух ямы произвел ужасное разрушение. Увидел 10 убитых кинкаров, войско кинкаров, состоящее из тысячи миллионов, разъяренно набросилось на Гроссану. И на великолепное войско, полное кинкаров, Гроссане почудилось, что тысячи ям напали на него. Такая грозная армия осыпала Гроссану градом стрел. Великая битва стала очень страшной, словно во время разрушения вселенной в конце Кальпы. Некоторые из этих кинкаров давили и сокрушали врагов горами, некоторые стрелами, выпущенные перед собой. Некоторые давили и разбивали железными дубинами, некоторые градом копий и булав. Некоторые надменные кинкары наносили удары острыми дротиками и пиками. Другие кинкары хватали их своими руками, иные ударяли, зашибали их камнями, а другие деревьями огромной высоты. Другие впивались в их тела своими зубами, иные кинкары нападали сзади с кулаками. Будучи окружен ими, Гроссана чрезвычайно разгневался, он стряхнул со своего тела, сбросил на землю и побил тысячу из них. Он поднял и убил некоторых кинкаров в рукопашном бою, некоторых он убил пинками и в довершение растер их в порошок. В одно мгновение он отравил всех в мир ям, отправил всех в мир ямы. В этой битве с кинкарами он стал сильнее, как огонь от дров. Видя, что они испытывают усталость, его собственные люди, повержены и убиты, яма, восседающий на буйволе, прибыл туда поднять свою палец. Как только он приблизился, Гроссана ударил ее в грудь своей булавой. Антака, сокрушитель врагов, не придал значения такому выпаду Гроссаны. Своей палец он убивал тигров, Гроссана спрыгнул с колесницы на землю. Затем гордый Дайте трижды поднимался и обрушился со скоростью ветра на колесницу ямы. Он зашел на колесницу и дрался с ямой в рукопашную, меряя с ним силой. Яма, могущественно из могучей, отбросив оружие, вступил с ним в рукопашную схватку. Отважный Гроссана связал яму своей набедренной повязкой и стал вращать его с великой скоростью так, что ум у него стал совершенно изумленным. Яма высвободился с большим трудом, схватил аса за шею обеими руками и стал вращать его. Затем Гроссана высвободился. Они беспощадно ударяли друг друга кулаками, но из-за превосходства в силе, мужества и свойственной дати, яма был более уставшим и измеренным. Он пожелал передохнуть, положил свое лицо на плечи Дайте. Увидел его уставшим, Дайте силы стряхнул его, сбросил его на землю и побил одними руками. Из рта ямы потекло много крови. Найдя его как бы безжизненным, Данави оставили его. Одержав победу, он громко закричал, напугал богов. Вернувшись в свое войско, он стал там подобно горе. Из-за громкого победного крика Гроссаны боги опечались. Их тела были ранены великим оружием. Когда поблекший яму рухнул на землю, боги испугались и затрепетали. Такова в Стаканда Пуране, 17 глава, именуемый бой между Ямой и Гроссаной. Битва между армией Тараками и богов. Нарада сказал, со стрелами, пронзившими жизненно уязвимые точки, разъяренные Джамхой, были перегорожены направления и армии Тханатхипы, Водоки Сокорош. Куберы пришли в сильное... замешательство. Видя действие Дайте, доблестный Кубера натянул тетиву до самого уха и ранил могучего Джамху в грудь. В течение битвы тысячу великолепных подобных огню стрел. Затем героически Дайте расхохотался и выпустил трижды по 30 тысяч, 100 тысяч, миллион, 100 миллионов стрел. Видя его прыть, разъяренный Тханадьякша запустил огромный булаву, словно человек, желающий небес, бросает богатство в качестве жертвы. Когда булава была выпущена, раздался громкий шум, как и время разрушения мира. Множество испуганных криков живых существ поднялось к небу, подул великий ветер, затянул небо тучами. Условно, это палец Вайшраваны Кубера был любимый и почитаемый во всех трех мирах. Увидев, что эта палец приближается, вид которого был невыносим, как грузия светящихся полос, Дайте выпустил град стрел, чтобы сдержать палец. Дайте обладатель несравненного мужества и доблести выпустил различные оружия, диски, копья, пращи, шатанги. Остро заточенные копья, пальцы с железными наконечниками, железные пальцы, деревья и горы. Столкнувшись и остановив все это оружие, пальцы ударило в грудь Дайте, как слепительное солнце в конце Кальпы. Пораженный ею, Джамха потерял сознание и упал с колесницы на землю, стал тошнить запекшейся кровью. Увидев, что Джамха упал, Кунджамха пришел в сильную ярость. Наполнив стороны света громким криком, он сплел и стрел сеть вокруг Кубера, как клетку вокруг птицы. Могущественный владыка Якши разорвал эту сеть из стрел, которая была такой же крепкой, как сеть Майи. Другие стрелы он выпустил в него. Как гневный человек пренебрегает мудрым советом праведных людей, Дайте и Грачи переломал эти стрелы. Увидев, что стрелы не возымели действия, Тханатхипа разгневался. Он принял беспрепятственно копье Шакти, которое производило громкий шум сотни колоколов, прикрепленных к нему. Выпущенное им копье ударило в сердце Дати. Как страдания, возникающие от мирского бытия, поражают сердце человека, недостаточно просветленного, так же это копье ударило в сердце Дати, то тут пал на землю. Мгновение ужасная форма Данавы замерла. Остро заточенное копье, пронзившее Дати, могло раскрыть даже горы. Как злой человек разбивает сердце человека, достойного благородного, поражая в жизненно уязвимые места. Дати был ранен в грудь во время битвы с острозаточенным копьем Тханады. Ошеломленный броском этого острозаточенного копья, конечно, замер. Как праведный человек слышал сквернословие устранителя от курителя, также Кубера упал сел на сиденье колесницы. Увидев Дати в позе мертвого, владыка Ракшаса в Нирите, окруженный армией Нишачаров, быстро устремился к ужасному Куджамхе. Увидев неуязвимо неотразимого владыку Ракшасов, Куджамха посоветовался и направил Дати против колесницы владыки Ракшасов. Увидев чрезвычайно ужасную армию, имевшую мощные пращи, направленные против него, Нирити торопливо спрыгнул со своей колесницы. С остро заточенным мечом и щитом в руках он бросился на владыку Ракшасов. Как слон входит в лотосный пруд и мутит его, так же он вошел в армию Данавы, возбаламутил ее множеством способов. Тысячи из них он связал, побил, сотни других он разрезал, проткнул своим мечом. Он бросил на землю лицо вниз Дати, держащихся руками за выбитые зубы. Увидев свою армию, почти уничтоженную Дати, Куджамха оставил Джанапати Куберу и набросился на Нарити. В это время Джамхи вернулось в сознание. Он же вел свое за окружение Тханадиакши тысячи способами, петлями и веревками. Сокровища в воплощенных формах, такие как падные и прочие щебозвышенные полоски, были захвачены им. Приведя в сознание, конечно, взглянул на это положение и глубоко вздохнул. Из радости его глаза стали красного цвета. Он стал созерцать божественную пращу Гаруды. Уже устрелил в бук, он выпустил стрелу, которая могла сокрушить врагов в середину армии Данау. Вначале лук казался огнем, срывающимся на нем пламенем. Затем из лука возникли миллиарды искр. Затем праща сделала все небо вокруг него наполненным пламенем. Увидев эту ужасную пращу, Джамха немедленно достал пращу Самварта. И праща Гаруды оказалась повержена. Затем Данава, чрезвычайно возбужденный от гнева, посмотрел на Куберу. Он закричал и бросился пешим на Тханаду. Увидев приближающегося к нему Дати, Кубера пришел в изумление и обратился в бегство. Так как он убежал, его бриллиантовая корона, украшенная драгоценными камнями, упала на землю, как солнечный диск падает с неба. Его последователи подумали так: на этой битве произошел разгром и погибель для чести Якши. Лучше умереть в битве. Это будет украшением для нас. Так решили неушимые последователи Тханады. Вооруженные различными видами оружия, с метательными оружием в руках, они приготовились сражаться. Эти якши, относившись к своей части как к величайшему богатству, встали, окружив корону. Глядя на них в негодовании, Данава, полный яростного геройства, он поднял оружие Пхушунди, тяжелое как гора, колоссальное по форме и размерам. Затем он побил и победил нишачаров, которые защищали корону. Разгромил их всех, которых было сотни тысяч, одержал победу в битве над Ханадой, враг бессмертных поместил корону, сокровища и богатства на свою колесницу. Собрав их всем, он вернулся в свой лагерь, сопровождаемый своей армией. С громким криком он громил богов повсюду. Кубера, который был также лишен всех своих богатств, имел растрепанные волосы на голове, был чрезвычайно напуган. Он вернулся пешком и остался в расстройстве, как отверженный, радующий Радничаров, не видите, столкнулся с Куджамхой. Прибегнув безотказной Майя Тамаса, владыка Ракшаса в Великий Дати, сделал вселенную наполненную темноту и сбил с толку их всех. Армии Данавов потеряли способность видеть, они не могли продвигаться вперед даже на один шаг. Затем Нирити убил великие армии Данавы, осыпая их различными видами оружия. Армии были погружены в глубокую тьму. Когда Дати были убиты, когда Куджамха пребывал в смятенном состоянии ума, Махиша, предводитель Данавов, подобный облаку, закрывающему кальпу, выпустил оружие Савитара, окруженное множеством метеоров. Когда появилось сверкающее высшее оружие Савитра, распространяющее повсюду ужасная тьма, рассеялась. Заметно все эти искры пламени оружия, тьма стала белой, как озеро, полное опавших лепестков лотоса, лишенной нечистоты, становится белым осенью. Когда тьма исчезла, предводитель Дати вновь обрел силу своих глаз. С яростной скоростью силы они внесли смятение в армию богов. Подняв свой огромный лук, похожий на змею, Куджамха быстро устремился к армии Ракшадевы Нирити. Увидев, что он приближается, предводитель Ракшасов Нирити приблизился к нему и выпустил острые стрелы, обладающие громом подобным Кали, Богу времени или Ваджи. Не было видно, как эти стрелы он доставал, вылагал и выпускал. Пучком своих стрел он расщепил стрелы, предназначенные для него. Острой стрелой он разбил стяг врага бессмертных, другой остро заточенной стрелой он убрал колесничего, восседающего на колеснице, другой стрелой, подобной богу смерти, он поразил его грудь. Пораженный этим ударом, тот страшно затрясся. Великий Дати был поражен великим Ракшасом, не видите, как гора во время землетрясения. Считая себя невидимым битвой, Дати приблизился к пешим колеснице Нирити. Левой рукой он схватил Нирити и опустил его на колени. Чрезвычайно разъяренный, он захотел отрубить ему голову своим мечом. Увидев, что Нирити захвачен Куджангой, во время битвы среди богов произошло великое смятение. В это время туда прибыл Варуна, окруженный свитой, носящий петли. Петлю он связал обе руки Данавы. Носящий петлю Варуна безжалостно замахнулся своей железной дубиной на Дати, чьи руки были связаны так, что его мастерство оказалось бесполезным. Кровь из вен от этого удара принял форму черной тучи с полосками света. Мы видим, что Тарака, с армией Тараки сражаются все божества Дикпау. Ямараджан, правитель южного направления, Кубера, северного направления, Варуны западного, Индра, Нирити, Ишана. И они все имеют свое специфическое оружие, которое они применяют в битве. То есть оружием Варуны является петля, а оружием Кубера является дубинка. Оружием Ямараджи является данда, помощи которой наказывает. И это оружие, оно имеет свою непосредственное прямое применение как физическое оружие, но оно еще имеет свою ментальную силу. И мы видим, что Нирити, хотя он и повелитель Ракшаса, он сражается с асурами на стороне богов Дева. И здесь идет подчинение Тараки вот этих всех божеств Дикпау, девяти планет, и для установления истинной империи внутри себя. То есть эти все внутренние божества должны быть, им усмиряются или как бы подчиняются. А то же самое приходит с подвижником, когда он усмиряет или подчиняет демон путем силы богов, мы противоставляем силу. И подобно такой христианской войне, да, то есть между дьяволом и Христом, здесь мы видим сражение между, внутреннее сражение между сурами и асурами. Другой момент, когда суры и асуры вместе пактуют океан, и за счет этого пакта океана происходит освобождение кармы, освобождение массовой кармы, освобождение путем пробуждения кундалини. Но вот эта внутренняя война, она происходит внутри каждого человека, и Югин видит этих всех внутренних героев, это как внутри себя. Увидев Куджангу в таком мучительном положении, демон Махиша пожелал проглотить обоих богов, Нирити и Варуну. Кривые зубы делали его пасть мощной, без шума он раскрыл свою пасть. Видя злое намерение, тогда эти оба не пришли в испух, оставив колесницу, они быстро начали покидать это место. Боясь Махиша, они искали защиту смирителя Паки Индры. Разъяренный Дати, Махиша напал на Варуну. Увидев его почти повалившегося в челюсти смерти, Сома выпустил оружие в форме ледяной глыбы. Сома выпустил второе несравненное оружие, которое покровительствует бог ветра. Части армии асуров были сушены сухим ветром и заморожены со всех сторон оружием, выпущенным Сомой. Все данавы были огорчены, так как их мужество и пыл были остужены и заморожены. Они не могли поднять никакого оружия, не могли двигаться. Стрясущимися от холода челюстями, Махиша остался недвижимым. Он сел с поникшей вниз головой и руками, сжимающими плечи. Все эти дати, которые не могли даже пошевелиться, были захвачены богом Луны и Сомы. Они оставили свое желание сражаться, не стояли там, судорожно пытаясь спасти свои жизни. Затем Каванами, пытаясь выпывающим гневом, сказал Дати: «О, бесстрашные, вы владеете всеми видами оружия, вы истоки. Каждый из вас способен держать в руках над головой всю Вселенную. Каждый из вас способен проглотить всю Вселенную, состоящую из движущихся неподвижных существ. Все полчища небожителей – ничто по сравнению с каждым из вас по отдельности. Почему вы так боитесь, и ваши глаза выдают ваш испуг? Почему вы выиграете в битве, это не подобает герою, особенно рожденному Дати?» Мы видим, что оружие Сомы – это замораживание. холодная погода, оружие, ваю, ветер. И если йогин почитает это божество, он читает ему мантру, то он переживает силу этого божества, и он понимает силу этого оружия. То есть, когда связь мантры установлена с божеством установлена, то это сила чтения этой мантры передает и силу этого оружия, и способность совершать такую, делать такое астральное воздействие. С каким лицом вы покажетесь перед царем Таракой? Придя в гнев, он лишит вас жизни из-за того, что вы уклоняетесь от сражения. Хотя к ним обращались великие асуры, не сказали ничего. Из-за того, что они замерзли, они потеряли способность слышать и возможность произнести слова. Дайте онемели и стали почти мертвыми на этой великой битве. Увидев, что этих дайтев, потерявших ум и совершенно сраженных морозом, и подумал о возможности сразиться, великий асура колониями применил Манави Майю. Он распространил свое огромное тело и заполнил собой небо, стройный свет и воздушное пространство. Великий Данава произвел свое тело 10 тысяч солнц и наполнил огнем стройный свет и воздушное пространство. В этот момент все три мира оказались охвачены пламенем. Из этих языков пламени шнерно-лучистый Господь Сома быстро убежал. Мороз постепенно исчез и стало ярко и светло. Благодаря Майе Каланеми армия Данава стала великолепно освещена. Увидев армию Данава, пришедшую в сознание, Бог Солнца Сурья стал таким яростным, что глаза его покраснели. Он сказал Аруне. Сурья сказал, возьми колесницу и быстро отправляйся в то место, где Каланеми пребывает на своей колеснице. В яростном сражении там погибнут все живые существа. Сома был разбит, на чью силу мы полагались. Насказано так, старший брат Гаруды сел на колесницу и погнал лошадей, имевшие белые чамары на голове. Владыка света во вселенной взял хорошо натянутую луку, сын Панду, пучок стрел, который имел несравненный блеск, подобный яду. Он укрепил оружие, находящее под покровительством Шамбары, и выпустил стрелу. Он выпустил вторую стрелу вместе с Индраджапой, Джалой. Оружие Джамбара мгновенно произвело превращение среди них. Боги приняли форму данавов. Данавам была дана форма богов. Переполненный гневом, подобно Кританте, богу смерти, во время уничтожения мира Каланеми убивал своих собственных рашасов, поскольку он был ужасно ловок в использовании оружия и считал, что они являются сурами. Некоторых он убил мечом с очень острым лезвием, некоторых пронзил стрелами и железными наконечниками. Некоторых убил ужасно железные пальцы, некоторых зарубил топором. Он делал так, чтобы у некоторых руки и колесничьи попадались в великой силы с колесниц. Некоторых он покрутил на ходу своей колесницы, некоторых побил своими страшными кулаками. Такова в Скандапуране 18 глава «Битва между армиями Тараками и Тараки и богов». Битва между Вишну и Каланеми. Нарада сказал, разъяренный Каланеми не узнал их настоящих форм. Он принял великого дайтю Нимизадева, поэтому он схватил с великой ловостью стремительство этого героя за волосы и потащил его хохоча. Но на это имя сказал чрезвычайно могучему Каланеми. «Я Ними, о Каланеми, не убивай меня, думая, что я Сура. Знай, что уничтожены тобой в битве миллионы асуров твои люди, по ошибке принятые за девов. Поспеши же в выпусти брамастру, которая противостоит всем другим видам оружия». Посвященный им этот дайте взволновался и выпустил его. Торопливо он должным образом выпустил стрелу, наделенную брамастрой. Затем эта брамастра вспыхнула на небе удивительным образом. Вся армия богов стала напуганной и сметенной. Столкнувшись с брахмастрой, оружие Шамбара стало бессильным. Когда его оружие было отражено, бог солнца разгневался. Он прибегнул к великой Индраджали, магии, сделал свое тело чрезвычайно пугающим. Он заполнил все три мира своими разрастающими ослепительными лучами. Господь Сурья выжег армию Данава, чьи кости, костный мозг, кровь расплавились. Он ослепил глаза великих Данавов. Растекался слоновий жир, колесницы попадали на землю, лошади и колесничьи, которые были измучены нестерпимым жаром, тяжело дышали. Тогда от жажды они устремились оттуда в поисках воды. Они ревели по долинам и горным ущельям, гребням гор и лесам. Но даже если им удавалось обнаружить воду, она испарялась чрезвычайно свирепым лесным пожаром и была завалена деревьями. Ищущие воду видели перед собой водяные волны, несмотря на то, что это было прямо перед ними. Они не могли достать до них. Тут и там дайте видели мертвых, лежащих на земле, не обретя воды, не ложились тут же рядом с ними на землю. Колесницы и слоны падали, лошади сильно устали, носились то тут, то там, изрыгали кровь. Плавился жир, вскипал кровь. Миллионы и миллионы Данао оказались мертвыми. Когда произошло такое великое поражение Данао, в Каланеми пришел в ярость. А небо его глаза стали красного цвета, он принял форму черной тучи. Тысячи его сияющих волос были подобны лучам света. величественный звук, который он производил, хлопая в ладоши, был подобен удару грома, заставляющий трепетать сердца всех во Вселенной. Закрыв все небо, он полностью затмил свет солнца. Он пролил над армией великих Данавов ливень холодной воды. Подпав под этот ливень, Данавы стали постепенно приходить чувства. Как увядшие ростки становятся свежими после хорошего линия на земле, так же армия Данавов посвежела. После этого великий Асура Кананеми в виде облака, который не мог быть разбит, пролил ужасный ливень оружия на армию богов. Будучи поражены этим линием Дати и прочих, боги не могли видеть ничего вокруг, как коровы, охваченные морозом. Чрезвычайно замерзшие, они жались друг к другу среди слонов, лошадей и колесницы и укрывались в различных местах. В то время, когда они старались согреть друг друга, они были убиты Кананеми. И на блоках с богов отлетают куски плоти, срубленные оружием. И головы срубались, руки отрезались, их бедра и колени были переломаны. Колесницы были перевернуты вверх колесами, стойкие знамена пали. 1000 лошадей и 10 000 слонов были уничтожены. От этого страшного удара вся земля стала непроходимой от крови. Во время этой битвы великий Дайте Каванеми, обладающий несравнимой силой, убил за короткое время 100 тысяч ганхарвов, 500 тысяч якши, 500 тысяч кинаров, 700 тысяч главных пешачей. Невозможно посчитать суров других видов. Разъяренный Каванеми, ставший чрезвычайно одномерным и яростным, бесстрашно убивал их миллионами. При этом ужасном истреблении богов доблестные ашвины стали чрезвычайно взбешенными. Они ослепительно блистали своим оружием и доспехами, они поражали каждого дайте в битве 60 стрелами. Все эти стрелы пролетали сквозь тела этих великих дайте, втыкая в землю, оперением прибивая конечности. Каванеми как-то пришел в чувство от ударов стрел. Он поднял диск с 1000 спицами, мощенным маслом, считавшим лучшим орудием битвы. Тем диском он перерубил древко на колеснице ашвином. Затем дайте взял лук и стрелы, подобные змеям, пролил град стрел на голову лекарей ашвил, закрыв небо стрелами. Они перерубили стрелы дайте при помощи оружия, призываемое ими. Глядя на подвиг этих двух, дайте был удивлен и взбешен. Он взял молот, страшный, как дубины, кава с бога смерти, запустил его с великой силой в колесницу, он снова метнул его. Увидев приближающийся молот, пока тот был в небе, оба ашвина с великой скоростью покинули свои колесницы. И этот позолоченный молот врезался в землю. Глядя на него, лекарь ашвины напали на великого Данава, применив оружие ваджастра. Из-за страшного удара грома Данава был ранен, вся его армия видела, как его колесница, флаг, лук, зонт и доспехи мгновенно раскололись на сотни частей. Глядя на это восхитительное деяние ашвинов, Дайте по ходу сражения выпустил у них оружие на раны. После этого оружия ваджастра утихло. Тогда Каванеми гневно пытался схватить ашвинов по одному. К ним обоим пришло намерение покинуть поле битвы. Дрожащими телами они бежали с пешими к месту, где находился Васава Индра. Дайте Каванеми неотступно преследовал их, громко крича. Истоки Дайте своей армии, следовавшей за ним, клянился войско Индры. Когда он напал на Индру, как бог смерти на исходе Кальпы, все живые существа, глядя на это, пришли в испуг. Спустив громкие крики страдания, боги подумали, что поражение Махендры приведет к гибели все миры. Все великие горы зашатались, звезды попадали с неба, тучи гудели и грохотали. Со всех сторон раздался громкий шум. Видя недобрые знамения, все существа и боги, включая Индру, стали напуганы. Они мысленно выказывали почтение Васудеве и владыке Вселенной. Поклонение Брахмандеве, покровителю коровы Брахмана, поклонение Вселенной, Кришне, Говинде, поклонение, поклонение, спаси нас. Так вызывали постоянно боги, охваченные страхом. На чем они думают, Гаруда знамен и владыка проснулся, отринув свою йогическую дрему. Господь встал со своего ложа, Господь чьи лотосные стопы нежно гладил массировал лакшми пара лотосных рук. Великолепная красота тела, которая была подобна свету осеннего неба или голубого лотоса. Чья грудь была украшена драгоценным камнем, коступка, чьи прекрасные браслеты сияли как солнце, приводившее умы богов в волнение, послал за Вайнатеи и Гаруды. Волнованный Гаруда прибыл на зов и встал на готове. Господь, наделенный божественным оружием различных видов, воссел на Гаруду и отправился на поле битвы богов. Там он увидел Девендру, напуганную нападением великих Данавов, чьи цвета были подобны свежим облакам, которые были чрезвычайно разъярены, а он был подобен несчастному, осаждаемому неудачами, нуждающему в денежной помощи. Многократно восхваляемый богами, Вишну прибыл сюда для их защиты, как благочестивые деяния защищают от неудач. Тогда предводитель Дайте увидел ореол света в небе, такой, словно солнце зашло одновременно. Данавы захотели узнать источник восторга, они увидели Гаруду, ужасного как огонь в конце Кальпы. Они увидели четырехрукого Хари, полного несравненного великолепия. Глядя на него, главные асуры пришли в восторг в своих умах. Это Господь Кешава, сокрушитель врагов, прибежище для всех. Если он будет сокрушен, все боги будут также побеждены, нет в том сомнения. Зависит от него, хранитель сторон и бессмертный получает свою долю в жертвоприношениях. Сказав так, 10 великих дайте воинов, Каванеми и другие напали на него вместе из разных мест, окружив со всех сторон и поражая его различным оружием. Канеми поразил Джанардану 60 стрелами, Ними попал в него сотни стрел, а Матхана 80 стрелами. Джамбага запустил в него 70 стрел, а Шумка 10 стрел. Оставшиеся предводители Дати выпустили каждый по стреле. Каждый из них по ходу битвы запустил в Гурову по 10 дротиков. Из того, что он не мог отразить их нападение, Вишну сам убил Данау, выпустил по 6 стрел в каждого. Канеми снова поразил Вишну в грудь тремя стрелами, каждую из которых он натягивал на тетиве к самому уху. Из-за гнева глаза Канеми сделались красными. Те три стрелы, похожие на расплавленное золото, сияли скрещившимся светом, как блеск камня Каустабха. Слегка обидевшись на эти стрелы, Хари выхватил молот. Подняв его, он запустил с огромной скоростью в Данаву, но великий Данава, пришедший в ярость, расколол еще в воздухе на мелкие кусочки, как семена имбиря, явив таким образом ловкость и стремительность действия. После этого разъярился Вишну, выхватил ужасно колючее оружие. Стремительно он ударил Дати в грудь, потерял мгновение сознания, Каванеми великий Асура выхватил шакти копье, наконечник которого был очень острым и которое производило громкий шум, подобно разбитому хохоту от золотых колокольчиков. Потом Агдити ранил этим копьем Вишну в левую руку. Из руки, которая была пробита копьем, хлынула кровь, сияющая как полосы мерцающего света через голубую тучу. Тогда разъяренный Вишну поднял огромный лук и 70 стрел с острыми наконечниками, могущие пробить жизненные места. Шестью тремя стрелами он пробил сердце Дати, четырьмя колесничными и одной стрелой знамя. Он перебил тетиву лук двумя стрелами и руку одной стрелой. Как человек, введенный в заблуждение пороками, тот был глубоко поражен в сердце. Он стал красным из-за хлынувшей крови, он скорчился, ум его был охвачен болью, и он дрожал, как дерево кимшука на ветру. Видя дрожь, Кешава достал булаву. С великой силой он бросился на Каванеми, чтобы убить его. Эта страшная булава, наверное, обрушилась на голову Каванеми. Кровь слетела с головы Асура, а голова разлетелась на части. Из всех пор его брызгнула кровь. Он выглядел, словно гора, из которой стекали минералы. Поверженный, потерявший сознание, он рухнул в колесницу, но жизнь еще теплилась в нем. Как только Данава рухнул свою колесницу, Ачюта, убийца врагов, держатель диска, улыбаясь, сказал такие слова. «Ты свободен, Асура, ступай, ты можешь отдохнуть. Побудь один, скоро я один буду твоим уничтожителем». Услышите эти слова Вишну, Господа Вселенной, колесничий, который испугался Господа всех существ. Мгновение далеко погнал колесницу Каванеми. Такова Скандапурнами, 19 глава, именуемая битва Вишну и Каванеми. Ом.
Oh.